Отче наш, сущий на небесах, да святиться имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В прошлый раз мы говорили о том, какие изменения произошли в мире духов после второго Господнего пришествия. Вернее, после первого Господнего пришествия. Нет, все-таки после второго. Но в контексте, связанном с первым пришествием. В этот раз я собирался развить такую очень сложную и достаточно зыбкую тему о том, как шли эти изменения после того, как завершилось уже откровение. Потому что вот все, что зафиксировано в книгах небесного учения веры, это в основном вот события, которые продолжались от последнего суда и второго пришествия. Это 1774-75 годы. И до ухода Сведенбурга в мир духовный, окончательного. То есть это 1783 год, 84. Но Сведенбург ушел, непосредственное откровение прекратилось, а как вы понимаете, изменения только начались. То есть они продолжались и продолжаются вплоть до настоящего времени. И судить об этом мы не можем прямо, но мы можем косвенно. Если мы в той или иной мере можем анализировать приметы времени, то есть историю, и знать, что история Европы, в частности, достаточно жестко связана с внутренней историей христианской церкви, ну и со всеми событиями, которые происходят в мире духа. Но эта тема очень серьезная, она требует как бы более длительной подготовки. Сегодня я еще не готов ее развить окончательно. Поэтому сегодня я как бы возьму такую немного промежуточную тему, менее общего и более личностного характера. То есть вот судьба отдельного человеческого существования, отдельной человеческой души, что с ней происходит, когда она приходит в тот мир, как это отличается между тем, когда она приходила раньше, и когда она приходит сегодня. То есть, если вы помните такую фразу из небесного учения веры, что в том мире все состояния жизни к человеку возвращаются. Обычно люди представляют себе переход из этой реальности в ту реальность линейно. То есть, вот мы жил человек тут вот так, как он жил, по законам нашего мира, потом раз, перешел туда и продолжает точно так же жить и развиваться по законам того мира. И некоторые места в небесном учении веры могут, в общем-то, укрепить человека в таком убеждении. Когда говорится, что человек в том мире продолжает ту же жизнь, которую он вел в этом, что хотя для него теперь все духовно, а раньше было материально, но ничего не меняется принципиально. Но на самом деле это вовсе не такая линейная, механистическая. Вот как мы, скажем, жил человек у нас в стране, сел на самолет, улетел в Австралию и дальше продолжает жить точно так же, но уже в Австралии по тем же законам. Потому что человек не просто меняет место жительства. Как раз место жительства он в определенном смысле и не меняет. Он меняет состояние своей жизни, раз и навсегда завершая свои связи с пространством и со временем. Только там, где он мог поменять не только, скажем, место своего жительства, но он мог поменять также и состояние своего обитания. То есть вот это очень важно. Чем отличается существование человека в этом мире от существования человека в том мире? В этом мире человек набирает состояние. То есть он их не развивает, по большей части, а он их приобретает. Вот это можно сравнить с поездкой в магазин. То есть это жизнь. Мы приезжаем в магазин и покупаем себе продукты, консервы, там, я знаю, там, упакованное, ну, там, лапшу упакованную, там, мясо в упаковке, все. И мы в супермаркете их не пробуем. Потому что если мы начнем пробовать, то как бы это будет выглядеть по-дурацки, и мы сюда приехали не совсем за тем. И поэтому человеку в этом мире не дают пробовать те состояния, которые он приобретает. Редко вот ему дается попробовать то, что находится внутри упаковки. Ему просто выдается инструкция, что вот внутри этой упаковки находится то-то, внутри той упаковки находится то-то. Вот это лучше брать, это лучше не брать, а это уже испорчено, это надо выкинуть, вот оно еще и лежит на прилавке. И человек, набрав эти продукты, вот возвращается домой, вот там уже вскрывает, и целую вечность он потребляет то, что он набрал в этом супермаркете. То есть у него уже никогда не будет вернуться на шанса назад и обменять некачественный товар на качественный. В другом смысле я бы сказал так, что подлинная человеческая жизнь начинается именно тогда, когда завершается его приуготовительное состояние, то есть его бытие в этом мире. В этом мире мы как бы пишем черновики своей будущей книги жизни. А подлинное написание книги жизни с вот этих черновиков, уже хорошим таким каллиграфическим почерком и так далее, начинается только в той реальности. И находясь здесь, мы можем что-то переписать, что-то зачеркнуть и начать писать наново, что-то разорвать и выкинуть. В том мире мы этого уже не можем. В том мире мы вот как человек, который обложен определенным количеством черновиков, который должен соорудить что-то более-менее благопристойное из того, что у него уже есть. Но он не может пойти и взять другое, потому что это другое уже не будет относиться к кругу его жизни. И вот эти две особенности нужно четко понимать, что, во-первых, существование человека в том мире – это не есть линейное происхождение его существования в этом мире. Это есть его трансфигурация, преобразование и внутреннее раскрытие, но только того, что уже было набрано. А второе – в том, что подлинная жизнь человека вообще – и человеческая история, в частности, начинается в том мире. То есть в этом мире это все подготовка. Подготовка к подлинной истории, подготовка к подлинной жизни. Но эта подготовка важна именно тем, что как мы подготовимся сейчас, так мы будем существовать и в целую вечность. Вот эта аналогия человека, которая в небесном учении веры проводится, с гусеницей и с бабочкой. То есть гусеница, ее задача хорошо питаться. Есть листья, нагуливать жирок. И не сбить в себе механизма закукливания. Вот этого его преобразования в бабочку. Потому что гусеница, которая будет плохо питаться, еще может превратиться, пусть и в худосочную бабочку. Но гусеница, которая собьет в себе механизм преобразования, даже питайся она тут самым лучшим образом, никогда не станет бабочкой и так и останется упитанным червяком. То есть в зависимости не нужно путать обе реальности, не нужно путать то, что человек будет делать в этой реальности, и то, что человек будет делать в той реальности. Для многих религиозных людей как бы начинается такой соблазн. Они вот сейчас уже хотят жить как ангелы на земле. Вот они считают, что древние люди жили как ангелы. И они хотят, вот, что мы сейчас вот будем жить ангельской жизнью. Это выражается в самых разных действиях, начиная от создания ангельских общин, когда люди, скажем, проникнутые учением, ну, не только учением, любой религиозной идеей, вдруг съезжаются в одну общину и пытаются жить в соответствии со своим представлением, вот как они будут жить на небе. Это можно вспомнить, допустим, всякого рода религиозные секты, тех же пуритан, которые в свое время уезжали в Америку. Это было еще вот в это, во времена иудейской церкви, когда так называемые зелоты собирались в отдельные общины и пытались вести жизнь, исключительно построенную на их представлении о том, какая должна быть жизнь в соответствии с, вот, с божественным словом, в идеале. То есть всегда надо помнить, что мы не идеальны, а наш мир, который нас окружает, еще гораздо менее того идеально. И если вспоминать о древнейшей церкви, то даже они, находящиеся в наиболее идеальных условиях, не сразу становились ангелами и жили ангельской жизнью. Они очень долгое время жили жизнью человеческой, но именно трансфигурирующейся в ангельскую. То есть до того, как они созревали окончательно и превращались внутренне в ангелов, они проходили вот этот вот достаточно долгий период преобразования, когда их материальное формировалось таким образом, чтобы оно могло принять в себя небесное Господне состояние. Причем по принятии вот этих небесных состояний они практически сразу же и отбрасывали потом от себя вот эту, ну, оболочку. То есть вот это вот надо помнить, что материальное само по себе не есть самоцелью. Даже очень вычищенное, вылизанное, выкрашенное. Главное создать сосуд, который мог бы принять в себя духовное и небесное состояние Господне. И вот эти вот духовные и небесные состояния Господне, которые потом будут приниматься в сосуд. Вот это и есть подлинное Царствие Господне в нас. И наша подлинная духовная жизнь, которая возможна только в вечности, то есть вне пространства и вне времени. Чаша же, в которую мы будем принимать вот эти состояния. Причем даже вот состояние возрождения, это все еще формирование чаши. Даже вот это седьмое состояние, которое описано в небесном учении веры, седьмой день или ангельское небесное состояние, это не есть еще, собственно говоря, состояние чисто духовное. Но это есть совершенное состояние материальное. Вот это духовно-природной чаши, но не материальной, естественно, она так условно называется материальной, но духовно-природной чаши, которая в состоянии принимать в себя духовное состояние и больше не может быть разбито, нарушено, начать их принимать как-то ложно, как-то не так, то есть искажать их своим принятием. Но все равно это еще не есть, собственно, жизнь вечности, жизнь подлинно духовная, а это есть жизнь в мире, приуготовительно духовная, которая с подлинно духовной жизнью связана степенью раздельной. И исключительно по соответствиям. Вот этот пример можно сравнить с Господом, с Его прославлением. Потому что Господне прославление, оно есть лишь, вернее, человеческое возрождение, оно есть лишь отражением Господнего прославления. Если мы знаем о Господнем прославлении достаточно, то мы отсюда можем делать заключение, прямо выводящее нас к тому, каковы должны быть состояния человеческого возрождения. Так вот, до своего воскресения Господь в своих материальных, вот этих, не материальных, а природно, природно-духовных состояниях не был полностью, ну, так сказать, духовно-божественен. Даже вот в последние моменты, когда в нем чисто заимствованного от матери оставалось немного, все еще его внешнее было связано с его внутренним божественным исключительно и единственно по соответствию. Даже более того, по воскресении, то есть когда прославление уже свершилось, и он пребывал в мире состояниями божественно-природными, помните, когда он являлся к ученикам, когда он мог проходить сквозь стены, там, сквозь закрытую дверь, то есть он все еще пребывал в мире состояниями уже божественно-природными. Они уже были чисто божественными. Все еще он не воссел одесну Отца, если говорить в буквальных выражениях. Все еще вот эти вот состояния его с его подлинно духовной божественностью были связаны исключительно по соответствию или же раздельной степени. Только когда произошло вот то, что апостолы восприняли как его вознесение на небеса, то есть рассеяние, как вы понимаете, его чисто природно, духовно-природное состояние не могли быть вознесены на небеса. Они перешли в состояние, которое называется Дух Святой, то есть присутствие в органических формах членов его церкви. То есть он, его природное было как бы находится в членах церкви, начиная с этого момента. Но его духовно-божественное находится только на небесах. То есть в мире чисто духовном, без пространства и времени. И вот это есть его подлинно божественное. То есть то, что называется Бог-Отец. Бог же Сын, хотя Он и составляет одно с Отцом, и это то, через что мы, люди, общаемся с Богом Отцом, но это не есть, собственно, Бог в себе, а это есть Бог даже не просто в творении, а Бог в самых последних, крайних началах творения, божественное в самых последних, крайних началах творения. И вот точно так же, по аналогии с человеком, пока человек находится в этом мире, он не есть полноценной духовной личностью, даже если он возрожден до последней степени. Потому что для вот этой полноценной духовной личности он обязан раз и навсегда отбросить, как это говорится в Небесном учении веры, от себя вот эти вот состояния духовно-природные, что происходит с ним только в момент его, как мы это называем, физической смерти. И вот у многих верующих, особенно христиан, был постоянно этот соблазн, что вот, что же я должен мучиться в этом мире, что же я должен страдать в этом мире, что я должен ходить в этих состояниях человеческих, то есть духовно-природных, вот почему я не могу сразу вознестись на небеса, раз уж там мне дано обетование, что меня ждет Царствие Небесное, ангелы, и там у меня будет подлинно духовная жизнь. В одном из монашеских посланий, ну, этих писаний средневековых, скорее это даже относится к раннему средневековью, приведена такая беседа двух монахов, потому что больше всего, естественно, этому искушению подвергались монахи, которые имели меньше привязанности мирских, которые бы их здесь удерживали. И молодой монах говорит, почему вот у меня постоянно такое желание, чтобы вот моя жизнь сейчас кончилась, и я оказался там, на небесах. А старый монах ему говорит, что это все искушение. Что если бы мы реально знали, как оно там для нас будет, то даже если бы наше келье было наполнено грызущими нас червями, которые грызли бы нашу плоть, и так непрерывно в течение всего времени суток, мы бы все равно предпочитали оставаться там, и не стремились бы оказаться тут, и не стремились бы оказаться там, в том мире. Вот сейчас в тех состояниях, в которых мы находимся. То есть тут все опять же упирается в то, что пока человек не написал, то есть в этом мире человек может собирать состояние, а в том мире он их уже собирать не может. И И он будет обречен всегда оставаться в тех состояниях, которые он собрал в этом мире. И пока есть такая возможность, пока Господь ее дает человеку, нужно все эти состояния тщательно и упорно собирать. Не увлекаясь, то есть что нас отвлекает от этого собирания состояний. То есть первое, что кончилось время собирания состояний. Второе, что мы чересчур увлеклись состояниями чисто чувственными. То есть вместо того, чтобы собирать духовное состояние, мы себе коллекционируем состояния чисто вот эти вот адские. То есть оба этих одинаково ограничивают наше вечное бытие в духовном царстве Господне. Поэтому нужно соблюдать вот этот вот как бы серединный, умеренный путь. Не стремясь расстаться с этой реальностью, в то же время не стремиться влипнуть в нее слишком уж сильно, так, чтобы забыть ту основную цель, ради которой мы в ней находимся. То есть собирание состояний под будущую жизнь. Причем, как это не покажется таким очень уж невеселым, но на самом деле мы приобретаем гораздо лучшее внутреннее духовное состояние тогда, когда мы в этом мире находимся в утесненных состояниях телесных. То есть, когда человек здесь страдает телесно, когда ему кажется, что его жизнь, ну, не жизнь, а сплошная преисподняя, когда на него постоянно нисходит искушение, когда он борется, сражается и думает, что он уж совсем окончательно погибший, тогда, согласно небесному учению веры, Господь находится к нему ближе всего. То есть вот такой вот странный парадокс. Господь, согласно небесному учению веры, тем ближе к человеку, чем больше его страдания и брение в искушениях. И вот это вот внутреннее чувство, что все пропало, все погибло. И наоборот, когда у человека спокойная, сытая, неискушаемая жизнь, вот как поезд идет по рельсам, тогда Господь от него дальше всего. Хотя человеку наоборот кажется, что вот тут-то как раз вот она благодать. Что его жизнь благословенна Господом, что у него все есть, что ему уже больше и желать как бы нечего. И только вот эти вот состояния внутренней духовной тоски, которые время от времени посещают и находят на людей, которые, казалось бы, находятся в полном материальном и мирском благополучии, вот они как раз свидетельствуют о том, что что-то не в порядке внутри у человека, что он все дальше и дальше отходит от того внутреннего источника, подлинного источника благодати. И наоборот, человек в самых тяжелых обстоятельствах своей жизни, когда его, кажется, она прижимает так, что уж дальше совсем невозможно, когда он перешел порог полного отчаяния, полного ужаса, полного отвращения к своей жизни, к самому себе, он вдруг начинает испытывать состояние необыкновенного внутреннего экстаза. То есть он чувствует вот это Господне присутствие в себе. И это дарует ему высшую радость и высшее наслаждение. Такое, которое человеку в этом мире не может дать никакие материальные утешения, никакие материальные блага, никакое материальное благополучие. Те, кто имел счастье испытать несколько раз в своей жизни, вот это подлинно духовное утешение, которое приходит человеку в те моменты, когда кажется, что уже его жизнь ну, совершенно невозможна, совершенно разбита, совершенно похоронен. И вот в этой совершенно абсолютной тьме он становится восприимчивым и видит вот этот вот духовный свет Господень, который дает ему внутреннее духовное утешение, невзирая ни на какие страшные, ужасные, материальное состояние его внешней жизни. Вот только тогда человек впервые чувствует присутствие Господне рядом с собой. Я как бы условно разделяю вот эти вот два состояния на протестантское и католическое. То есть, как вы понимаете, это не имеется в виду никакой реальной, так сказать, протестантам, никаким реальным католикам. Хотя у них это достаточно часто можно проявить. Я об этом увидеть, я об этом уже как-то говорил, что протестант, он легче обретается в своей вере, если он обретается во внешнем благополучии. И чем большим он находится в материальном страдании, тем труднее ему верить в Бога. И тем больше опасности находится его вера. И наоборот, чем больше ему дается материальных благ, тем ему кажется, что его вера и доверие к Господу все больше укрепляются. А католическое состояние души, наоборот, чем в более ужасных состояниях находится человек внешне, тем больше укрепляется его внутренняя вера и привязанность к Господу. То есть человек такого состояния души наиболее остро чувствует присутствие Господне и свою связь с Ним тогда, когда его жизнь материальная полностью уничтожена. Тогда Господь для него остается единственным и последним утешением, той единственной ценностью, которую он тогда с гораздо большей остротой начинает ощущать, что никому не отнять у него, никому у него не украсть, и никто не в силах его этого лишить и ограбить. Поэтому протестанта достаточно, вот протестанта вот в таком как условное состояние, достаточно легко привести к состоянию разрушение его веры именно утеснениями материальными. Чем больше его теснят, тем слабее его вера становится. Человека же католического склада ума наоборот. Чем больше теснят, тем больше укрепляется его внутренняя вера. Тем меньше она зависит от каких бы то ни было внешних, чисто материальных привязанностей. И наоборот, человек католического ума гораздо легче увлекается вот всеми этими внешними привязанностями, страстями. И они как бы рассеивают его веру, они ее как бы не уничтожают, но начинает все больше и больше отодвигаться. Для него опасность всегда заключается именно вот в этих излишних благополучиях. И можно было бы сказать, что какая из этих вер крепче? На самом деле крепче вот эта вторая вера. Потому что эта вторая вера, она у человека более внутренняя, то есть связана с гораздо более внутренними утешениями и упованиями, чем вот эта вот внешняя протестантского типа вера, которая очень сильно зависит от того, чувствует ли человек себя за эту веру вознагражденным. Протестант кажется больше часто обращающимся за материальными благополучиями к Богу. То есть он постоянно молится, чтобы у него была хорошая жизнь, чтобы у него было больше денег, чтобы она меньше подвергалась разрушению, чтобы его не спеткало какое-то несчастье, на него не свалилось. Католик же об этом думает меньше, вот католического типа человека. Наоборот, когда у него все благополучно, он как бы легкомысленнее к этому благополучию склонен относиться по принципу, а Бог дает, и слава Богу. И он иногда может быть невнимателен в молитве, он может быть менее склонен постоянно волноваться за свое благополучие, вспоминая при этом Бога и полагаясь на авось. Но подлинность веры проверяется именно тогда, когда на человека нисходит искушение, то есть подлинность в каком смысле? Подлинность вот эта вот внутренняя привязанность. Откуда и видно, что вера на самом деле для человека это чистейшей воды дар Божий. То есть человек не может приобрести веру своей собственной заслугой. Упорной внутренней работой ума. Человек обретает веру от Бога лишь тогда, когда целью его жизни становится внутренняя духовная привязанность. Теперь, возвращаясь к той теме, которую я здесь затронул, подлинная жизнь человеческая начинается именно тогда, когда для него завершается жизнь материальная и природная. Почему подлинная? Потому что подлинная жизнь во Вселенной, как мы знаем, единственный источник жизни, это сам Господь. То, что мы называем жизнью, то есть свое собственное бытие, оно полностью зависит от присутствия Господнего бытия внутри нас. А Господь, естественно, более присущ состоянием более духовным, то есть совершенно абсолютно духовным, чем состоянием духовно-природным, привязанным к состояниям нашего мира материального. Поэтому подлинного внутреннего бытия, подлинной жизни совершенно невозможно иметь, пребывая вот в мире природном, материальном. Недаром в небесном учении фраза есть такая, в небесном учении веры есть такая фраза, что если вы хотите верить, то реальность мира духовного гораздо больше реальности мира природного. То есть может возникнуть вопрос, то есть как это так? Вот как вообще эти реальности сравнимы? Вот для нас реальность мира природного абсолютна, а реальность мира духовного, ну, весьма призрачна. Для ангелов, допустим, наоборот. Да и для духов. Реальность мира духовного, она актуальна, а реальность нашего мира – это только реальность их памяти. То есть вот если сравнивать в актуальности сиюминутной, то две реальности сравнивать невозможно. Сваденборг мог их сравнить именно потому, что для него одновременно были актуальны две реальности. То есть реальность духовная и реальность природная. И вот он говорит, что та реальность гораздо более реальна, чем эта реальность. Что значит гораздо более реальна? Мы тут живем среди мертвого. То есть вот нас окружают мертвые предметы. Нас окружают мертвые, по сути, свои биологические формы. Даже когда мы общаемся друг с другом, формы, через которые мы общаемся, вот эти вот тела наши, это как бы та мертвость, которая стоит между нами. Вот нет такого чувства соприкосновения душ. Есть чувство соприкосновения тел, откуда возникают все, скажем, извращенные привязанности нашего мира. Там же, в том мире, все вокруг живое, начиная от духовного тела, где каждая органическая субстанция наполнена жизнью. Она есть как бы воплощением жизни в себе. И кончая всем, что окружает ангела и даже духа в том мире. Потому что в том мире нет вот птиц, животных в нашем понимании, как вот этих вот на самом деле в себе мертвых органических форм, мертвых предметов, камней, там, столов, стульев, воздуха. Там все, что окружает духа, все оно духовно, то есть в себе исполнено жизнью. То есть каждый предмет там, который окружает ангела, есть чистейшая воды, эманация его собственных или чьих-либо ощущений, воспринимаемых их в материальной, как бы объемной форме. Хотя на самом деле все это там иллюзия, вот эта вот материальность и объемность. Точно так же, как пространство и время там иллюзия. Есть видимость пространства, есть видимость времени, но на самом деле это чистейшей воды жизненное внутреннее состояние. Ну и понятно, что то, что здесь вот чувствуется нами, как наша реальная жизнь, начиная от ее индивидуальных предметностей, индивидуальных событий, и кончая жизнью вот нашего человечества, то, что называется история, исторические события и так далее, это лишь по соответствиям воплощенная внутренняя духовная реальность. То есть они соотносятся с духовной жизнью, которой они соответствуют, как картина, как фотография соотносится с тем объектом, который на ней изображен. То есть вот мы сделали фотографию, вот вроде бы человеческое лицо, вроде бы все внешне есть, хотя внутренне это всего лишь бумага там, со слоями серебра различного почернения. И все это только в нашем воображении присутствует, это человеческое лицо, вот эта человеческая внутренность. И по той же аналогии, когда мы видим человека в теле, вот вроде бы все есть. Но если копнуть внутрь, то ничего нет. Есть биологические формы природные, которые в себе человека не составляют. Если взять человека и разобрать его на части, на клеточки, мы не найдем там вот этой человечности, личностности. Будут отдельно клетки мозга, отдельно клетки костной ткани, отдельно клетки еще чего-то. Но не будет вот эта вот человечность. Почему? Потому что она находится не в этой реальности. Она находится в высшей реальности. Здесь же мы имеем дело только вот с изображениями ее на подложке того, что называют миром природным, как на подложке фотографии. И поэтому, пока мы живем понятиями этой реальности, пока мы живем представлениями этой реальности, пока мы живем событиями этой реальности, мы живем пустотой мертвенной. И она ценна лишь тем, что она помогает нам набирать внутренние те состояния, что по соответствию с этими событиями, с этими предметностями внутри нас связаны. Вот когда закончен круг человеческой жизни, когда все эти состояния набраны, и человек замыкается и отрешается от них, вот это слово «отрешается», вот, у нас понятие «уходит», вот смерть, уход, опять же, жестко связано с нашими представлениями о пространстве и времени, что вот человек был в комнате и вышел из комнаты, он сменил место. И мы думаем, что когда человек приходит в ту реальность, это вот как тут смена места, что вот он вышел отсюда и пришел туда. Но, как вы понимаете, духовное не меняет своего места, а материальное никуда не уходит, оно остается здесь. То есть человек, что такое смерть? Происходит отрешение, сбой вот этого процесса соответствия. В идеальном состоянии, мы об этом не раз говорили, процесс этот волевой был у представителей вот этой вот древнейшей церкви, когда они... Чаша созревала достаточно, и Господь насевал туда чисто духовное состояние, которое смыкались и образовывали его подлинную духовную личность. Центр внимания, как бы личностный, переносился из вот этих состояний туда, в чисто духовное тело. И он волево как бы отбрасывал вот эти последние начала. Это вот, скажем, как человек, долго смотревший на фотографию и, наконец, создавший себе образ какой-то, допустим, девушки любимой, поворачивается, видит девушку, отбрасывает фотографию и уходит, он больше не интересуется этой фотографией. Или как детектив, который ищет преступника по фотографии, то он свыкся с фотографией, все, и видит настоящего преступника, все, но просто его уже фотографии не интересует, его интересует реальный объект. В нашей же реальности, наоборот, мы убеждены, что вот эта вот фотография и есть реальный человек. Вот мы убеждены, что это реальность и есть подлинная реальность. И мы к ней настолько привязаны, что сами по себе мы из нее уйти так просто не можем. Именно поэтому люди внутренне цепляются за свою жизнь до последнего момента. Но Господом предусмотрено для каждого человека то, что называется, то есть его тело истощается. Человек не может пребыть в этом мире больше, чем позволяет его, ну, все соотношения внутри его тела. Однажды наступает сбой. То есть вот идут все вот эти вот ритмы, идут, и накапливается дисгармонии. То есть все больше и больше накапливается ритмов, то есть которые не являются чистыми выражениями вот этих внутренних духовных соответствий. И однажды происходит что-нибудь такое, что соответствие его сердца и соответствие его легких уже не могут воплощаться адекватно вот в этих соответствиях его мира природного. То есть это как бы человек вот смотрит на, вот он на голограмму, на какой-то подвижной поверхности, скажем, жидкой. Его сначала она четкая, потом слои жидкости перемешиваются, изображение все менее и менее четкое. Человек на него все смотрит, он еще правее, там какие-то черты лица, все, потом раз, и больше он уже не видит лица, а видит только вот эти вот различного рода линии, смешения. Он отрешился от нее. Он вышел в ту реальность. Это выглядит так, что когда биение вот этого внутреннего сердца человека и внутренних легких человека входит в дисгармонии с их биениями, вот это вот сердце телесного и легких телесных, и наступает переход в тот мир. У нас это не сгармонировано в каком смысле, вот в отличие от древнейшей церкви, что мы часто это рассматриваем или как самоцель, или наоборот. Вот если вспомните вот этот пример с тем монахом, мы верующие постоянно уже как бы хотят, о, почему хочу уйти в ту жизнь, вот мне тут надоело, все. А тут надо четко помнить, что жизнь это не хорошо и не плохо. Жизнь это инструмент. Инструмент, данный нам Богом, чтобы набирать внутреннее духовное состояние. К ней нельзя относиться как к абсолютной реальности. Думать, что она фатальна. То есть фатальна в приобретениях и фатальна в потерях. То есть любые наши приобретения здесь иллюзия. И любые наши потери здесь иллюзия. Потому что наши реальные приобретения и наши реальные потери относятся к миру духовному. Вот если мы теряем ангельские состояния и приобретаем дьявольские, вот это реальные. Существенные потери, которые имеют значение. Все же материальное, с чем все это, посредством чего эти все состояния здесь набираются, ценно лишь в том смысле, в каком оно помогает нам набирать эти состояния. То есть, если человек теряет возможность сделать кому-то добро, то он теряет возможность приобрести ангельское состояние. Если человек здесь теряет, сознательно отрешается от возможности сделать зло, он приобретает ангельское состояние сопротивления злу. И наоборот, если человек, увлекшись внешними приобретениями, совершенно не обращает при этом внимания на то, что он совершает зло, то он, приобретая иллюзию, приобретая вот это вот материальное благополучие или материальное удовольствие, он теряет подлинную реальность. То есть вот эти ангельские состояния и приобретает на свою голову что-то им противоположное. Потому что человек не может вообще не приобретать каких-нибудь духовных состояний в этом мире. Любое его действие – это приобретение ему определенных духовных состояний. Любое движение его любви, направленное на что бы то ни было, уже привязывает. Но вот что важно, в этом мире мы приобретаем состояние любви через материальность. Это как бы противоположно порядку. Потому что порядок в том, что любовь действует и воплощается вплоть до последних начал в каких-то материальных действиях, материальных событиях. У нас же наоборот, мы по свободной воле выбираем какое-нибудь событие, которое должно с нами произойти, то есть входим в какое-нибудь событие, и посредством этого приобретаем соответствующую событию этому внутреннюю любовь. Потому что пока мы не вошли в это событие, пока мы его не прошли, мы его не приобрели, но входим в событие мы часто не по любви внутренней духовной, а по любви себя и миру. То есть потому что без любви вообще ничего невозможно. Но у нас все это получается по самой нижней любви. То есть любви себя и любви к миру. В частности, редко у кого по любви себя, в основном по любви к миру. Отрешенной от своих, так сказать, высших. То есть подчинения. То есть любви к Царствию, к Небесному. Любви к Господу, любви к ближнему. И посредством этого мы приобретаем нечто противоположное. И все это с человеком возвращается, когда он переходит в ту реальность. То есть отрешается от этой. И если здесь мы имеем возможность приобретать состояние противоположное нашей движущей любви, то есть если нами движет любовь к миру, а мы на основании принуждения заставляем себя приобретать состояние, в которых есть любовь к Господу и к ближнему, которые, заметьте, нам не принадлежат. То есть любовь к Господу принадлежит Господу, и любовь к ближнему, или благолюбие принадлежит опять же Господу. И вот когда мы принуждаем себя входить в события, связанные с этим состоянием, то через эти состояния Господь присваивает нам свою собственную любовь. Любовь к ближнему или благолюбие. И если мы не присваиваем их себе сами, а даем Господу их присваивать нам, то они в нас укореняются. И когда мы выходим в тот мир, они нас к себе тянут. Вот как веревка тянет человека. В том мире всякая любовь, вот если вы помните эту фразу из «Небесного учения веры», это как веревка, которой человек, как бессмысленный скот, идет привязанный, куда его за эту веревку ведут. И вот в том мире вот эти вот привязанности, состояние любви, которое в нас находится, начинают нас тянуть, то есть возвращаться, любовь тянет, состояние возвращается, и начинают повторяться события, которые с этими состояниями связаны, но события уже не природные, а духовные. И эти события индивидуальные там воплощаются в историю, но уже историю взаимоотношений, но историю не природную, а историю духовную. То есть, вот, например, в данном случае, вот возьмем такой, какое-нибудь историческое событие. Ну, возьмем для радикальности какую-нибудь войну. То есть вот в этом мире люди вовлекались в эту войну. В процессе войны с ними происходили какие-то события, в результате которых они входили в какие-то определенные духовные состояния. Ну, вот эти чисто состояние ненависти там, или наоборот, состояние милосердия к побежденному врагу, состояние любви к своим раненым товарищам. Ну, когда хочешь помочь, состояние, допустим, самопожертвования. И вот когда они приходят в тот мир, близко друг к другу духовно. И там, а почему? Потому что люди конкретно привязались ненавистью и любовью. Например, они привязались к своим боевым товарищам любовью. Они привязались к своим врагам ненавистью. Ну, вот возьмем Отечественную войну. Советские солдаты ненавидят конкретных немцев. Имеется в виду не немцев вообще, но вот конкретно немцев, которые против них стоят, допустим, там рота какой-то дивизии стоит против рота какой-то немецкой дивизии, и они друг друга ненавидят. Они идут в бой, они стреляют друг в друга. И чем больше они ненавидят, тем больше укрепляется их привязанность именно вот к этим немцам конкретным. И наоборот, чем больше они тут любят своих боевых товарищей, они тоже, или даже ненавидят какого-нибудь труса, предателя, они с ними связываются, этими духовными состояниями. Те немцы, которые находятся вот в этой роте, они какими-то состояниями связаны со своим начальством. Но опять же состояниями. Уважения, любви, привязанности. Или наоборот, ненависти, презрения. Причем эти состояния, они всегда конкретны. То есть состояния не бывают абстрактными. Состояния всегда конкретны, они связаны с какой-то конкретной личностью. Именно поэтому в небесном учении веры говорится, что состояние ненависти чем опасно? Потому что оно привязывает человека к объекту его ненависти. И когда он в том мире с ним связывается, сталкивается, что происходит неизбежно, потому что состояния тянутся друг к другу, то все состояния возвращаются, и он снова испытывает к нему состояние ненависти. И, допустим, их начальство со своим начальством связано, и так вплоть до вождей, до Сталина, там, Гитлера. И вот когда все люди попадают в тот мир, вот говорят, что волна постоянно возвращается к солдатам. Вот эти солдаты, которые прошли войну, они до конца жизни в снах эту войну видят. Эти сражения, эти бои. Это не случайность. Это вот как бы возвращение, вот это вот, я бы сказал, диффузия вот этих состояний, которые сложены на духовных уровнях реальности. Оно к ним проникает, и после того, как они отрешаются от этой реальности, все состояния, они как бы проживают свою жизнь заново в той реальности, но уже не в материальных событиях, а в событиях, которые вызваны, но теми же самыми духовными состояниями. То есть там та война, которая состоялась там, она на самом деле состоялась и там, в мире духовном. И они все в ней поучаствовали. Они к ней вернулись, и они через нее прошли. Потому что, но уже прошли не материально, а духовно. То есть это не то, что, например, механистически вернулась Сталинградская битва в тех же, потому что это невозможно в тех же материальных воплощениях. Но она вернулась в тех духовных внутренних состояниях, которые за ним стояли. То есть они поучаствовали в той духовной войне, которой Сталинградская битва соответствовала вот здесь, на нашей земле. То есть вот вспомните, все войны внутренние, духовные соответствуют войнам нашим материальным. И вот если здесь люди сражаются друг с другом, изображая по соответствию те состояния, которые они изображают, то там в мире они сражаются на какой-то стороне добра или на какой-то стороне зла. Но это не в том смысле фатально. Вот, например, немецкие солдаты, которые были привязаны к Гитлеру. То есть Гитлер — это однозначно в этом мире был зло. Но, как вы помните, в том мире это может быть совершенно иначе. Вот возьмите Давида. То есть что такое был Давид в этом мире? Да, в общем-то, остервенелый вождишка какого-то иудейского племени, который ходил там, совершал зверские поступки. Вот если взять то, что описано в Библии, как этот царь Давид взял какой-то город, что он жителями делал, то, честно говоря, нацисты еще ангелами покажутся. Как он их там пилами распиливал, как пускал под молотки, это вот, то есть кувалдами фактически забивал нас до смерти. Но, с другой стороны, Давид воплощал собой Господа и воплощал духовную войну победы добра над злом. То есть в том мире иудеи, которые были в этом мире в его войске, вот в первом слое мира духовного, они как бы занимают строй в том же самом войске. То есть на первом уровне, то, что называется мир духовный, где он еще разделен на нации и народности, вот существует первый слой. Это очень важно понимать, что, например, все нации существуют слоями. Вот первый слой, когда все нации построены по принципу механистического объединения в нацию по рождению. То есть, когда люди приходят, они сначала идут к своей нации на вот этой вот, на уровне нижней земли. И присоединяются к ней и участвуют в вот этой мета-истории духовного мира, которая, земная история, была только изображением и отображением. Но в процессе этого включаются фильтры. То есть человек механистически, какой-нибудь филистимлянин, например, принадлежавший к филистимскому войску, которое в себе, ну, воплощало какое-нибудь зло, но внутренне добрый, он в том мире, по мере развития этой духовной битвы, проходя через искушение, он меняется сначала внутренне, а потом внешне. И он сбрасывает с себя вот эту внешнюю филистимскую. Вот помните, мы говорили об этом дуализме в прошлый раз, что с одной стороны человек связан вот этим чисто внешними соответствиями, а с другой стороны чисто внутренними соответствиями своего сознания. То то есть привязанности к тому или иной разновидности добра и зла. И вот если человек внутренне иудей, а внешне филистимец, то он потом как бы меняет стороны. Он уходит к духовному Давиду войска, то есть к Господу, и становится иудеем внутренним. А иудей внешний, который был в себе злой, да тот же Давид, например, который в себе был зол, думал всегда только о похотях и никогда не стремился в себе развивать вот любовь к ближнему или благолюбие, он наоборот, в процессе этого меняет сторону и переходит к филистимлянам, становится солдатом филистимского войска уже и по внутренним, и по внешним качествам. И забывает, что на земле когда-то он начинал как иудей. И точно то же происходит со всеми другими историческими воинами, событиями и так далее. То есть человек туда приходит сначала в том внешнем качестве, в каком он родился. То есть внешне в той нации, внешне в той религии. Но там с ним начинают происходить вот эти вот трансфигурации. Его внутренность освобождается и начинает менять его внешность. Если на вот этом первом уровне реальности он мог принадлежать какой-то конкретной нации, совершенно противоположной его внутренним устремлениям, то рано или поздно на высших уровнях сознания он выходит в высшее состояние этой нации. То есть вот как в небесном учении веры это описано, англичане, немцы и так далее. Вот есть первый слой, это те, которые туда приходят по механистичности своего сознания, заимствованного из мира. А есть последний слой, то есть куда люди попадают уже в результате, к той нации, к которой они принадлежали внутренне, по внутренним соответствиям. Возьмем выше, к той планете, к которой они принадлежали по планетным соответствиям. И это еще не есть небеса. Это есть тот самый верхний слой, который лежит под небесами. Вот если мы возьмем небесное учение веры, если вы почитаете, скажем, в последнем суде, там описано, что вот Лондон, что есть Лондон, несколько Лондонов, один под другим расположенный. И из одного Лондона в другой можно спуститься по ступенькам. Причем если в верхнем Лондоне там живут хорошие, а по краям живут это вот плохие, то в Нижнем Новгороде, Лондоне наоборот, в центре живут плохие, а по краям живут природно хорошие, чтобы эти плохие не разбежались, не вырвались. То есть вверху вот два Лондона, а их на самом деле не два, их несколько. В верхнем Лондоне хорошие живут в центре, плохие по краям. И они с этих краев постепенно сбрасываются вот в этот нижний Лондон. А в нижнем Лондоне наоборот. В центре живут плохие, а по краям живут хорошие. Но хорошие как? В природном смысле. Они не духовно хорошие. Но постепенно, по мере их преобразования, они поднимаются выше и входят в этот Лондон верхний. И там уже начинают жить в центре, а не по краям. А те, что живут в центре плохие, они постепенно уходят туда, внутрь, в преисподнюю. А центр самого верхнего Лондона, он опрокинут, направлен туда, к небесам. Вот оттуда люди постепенно уже входят в небеса, нет вот этих различий. Даже различий по соответствиям наций. Духовных, хороших и плохих. Потому что ангелы не делятся на нации и религии. Ангелы делятся только на духовных и небесных. И вот эта история человека, которая с ним происходит там, в том мире, она с одной стороны как бы повторяет его историю жизни, которую он прошел здесь. Но она повторяет его как? Как оригинал повторяет свое изображение. Или наоборот, та история, которой мы живем здесь, наша природная, как наша индивидуальная, так и как народов, это лишь изображение в лицах той подлинной истории, которой мы будем жить, существовать в вечности, когда мы отрешимся от вот этой истории изображения. И эту тему, вот я уже подошел, для того, чтобы серьезно взяться и развить ее дальше, уже опираясь на реальные исторические события, которые произошли за вот эти последние два века, и попытаться как бы приоткрыть завесу над тем, какова она подлинная история нашего человечества, в которой нам самим предстоит поучаствовать в своем, так сказать, историческом месте, историческом слое этой метаистории, когда мы отрешимся от этого тела и окончательно из природно, скажем так, чувственного червя превратимся в духовно-субстанциональную бабочку. Не обязательно еще ангельскую или дьявольскую, потому что между этими двумя состояниями, то есть нашей жизнью тут и нашим подлинным бытием в духовном мире, именно существуют такие соотношения, как между оригиналом и его изображением на поверхности какой-либо подложки. Аминь.
Что они как бы хитрили, но это было моментально, как бы, такое моментальное, что они как бы хотели за меня спрятаться, что-то, короче, меня подставить хотели. И я сказал, что как бы, я закричал уже, потому что я говорить как бы не мог, потому что у меня стеснение было. Я закричал, что видите, обращайтесь к Господу, что только Господь может вас, ну, от этих передряг как бы спасти. Вот такое у меня было интересное. Не знаю. Ну, короче, такие хитрые какие-то лопки.
Тут надо четко понимать, что вот все, что с нами здесь происходит, даже когда это общение, допустим, с духами и так далее, это мы не живем в своей настоящей реальности, а мы общаемся с самыми нижними представителями того мира. Может быть, не нижними, как Господь даст, но мы все еще, вот наши события, наше все это материально. То есть мы не входим в свою подлинную духовную реальность. Потому что войти в нее, значит, полностью отрешиться от этого. То есть, если мы еще пребываем в этой реальности, мы в нее не вошли. Даже Сведенбург, который одновременно общался с людьми и с духами, он не жил там в своей подлинной духовной реальности. Он просто входил в их реальность, как пришелец извне, а не как нечто составляющее. Вот это, кстати, его было полное отличие от всех вот этих духовных прозрений, общений, которые были раньше. Потому что вот даже раньше общение в древнейшей церкви с ангелами происходило все. В основном это происходило через соответствие. Человек вспоминал о том, что он видел в том мире, исключительно вот эти вот видения. То есть видения, они звучат, вот возьмите любое описание видения, они звучат как легенда, но в лучшем смысле этого слова. Как миф. Но это тот миф, в котором все построено по соответствию. То есть были реальные события в духовной реальности, но в нашей реальности они отразились лишь в виде определенных соответствий. Точно так же надо не забывать и то, что даже у Сведенборга все эти его описания, уж насколько там было приближено, то есть он видел просветленно рациональным сознанием в духовном мире, Но все равно они не могли быть записаны иначе, чем как через соответствие. Потому что трансфигурация того мира, этот происходит только через соответствие, так как они разделены между собой вот этой вот степенью разделения.
То есть себя не надо ассоциировать с тем собой, да, да. Кем, кому обращались те, как бы.
Да,
то
совершенно есть... верно.
То есть, ну,
да. Тем более, что это, скорее всего, происходило не с тобой, а с одним из ассоциированных тобой духов, который это воспринимал как происходящее, ну, с, да, тобой.
Это то же самое, то есть как бы шасон, это не то мы,
да,
а те духи, которые как бы нам навевают.
Да.
Но это очень сложно, потому что эти следы так прилипают.
А вот это надо читать четко отделять. Что вот, если ты знаешь, что это не ты, а ассоциированный с тобой дух, который тебе близок, но это все-таки не ты, то ты тебя избавляешь.
Это чили можно воспринимать и как частицу самого себя, то есть это маленькая частица меня.
Да.
Это составляет мое я. Вот этот маленький.
Да, но она не является твоим, ну, я,
да,
полностью.
Да.
Это как бы один из аспектов, но не твое я в общем, ну, в едином. То есть этот аспект может претендовать и пытаться стать всем твоим я.
Или хотя бы большей половины.
Да, любые духи пытаются.
Но он далеко он может не являться.
Да, но
в твоей... Или хотя бы даже большей половины или меньшей половины.
Но
даже,
в твоей...
даже близко не половины.
Но в твоей воле принять это или отвергнуть. И если ты знаешь, что это не ты, не твое, то это легче отвергнуть. Потому что вот они пытаются навязать, что это ты, а если ты, ну как, уже вопроса о принятии или не принятии нет, это уже я. Но это если ты знаешь, что ты, это не я, то легче отвергать.
Ты просто
проводить вот эту вот раздельную степень, и все, и он с той степени...
Они говорят, а ты уже влип, ты уже,
да, да, да,
ты уже вот это сделал.
Уже, а надо отвечать, что это вы влип. Я еще посмотрю. Если вы влипли, то даже если вы мне близки, из этого не следует, что я влип. Это у Сведенборга это четко, что духи пытаются человека навязать зло, а потом его же в нем обвинять. То есть через него сделать свое зло, а потом его же в этом обвинять. Вот эта фраза звучит не раз в небесном учении. До тех пор, пока это не стало актуальным поступком в нашей реальности, если это не вошло еще в твою волю, потому что не все, что вошло в волю, становится тут поступком, потому что не всегда обстоятельства позволяют. То есть пока он тебя принуждает, чтобы это стало твоей частью, твоей воли, даже убеждает, что это часть твоей воли, ты имеешь возможность его от себя отрезать. Именно потому что вот я не хочу. Даже если это часть моей воли, я ее не хочу, я хочу от нее избавиться. Я не хочу себя ассоциировать с ней, чувствовать себя с ней связанным.
Ну вот в Новом Завете, в Старом Завете, в Давыде, там, в принципе, происходит такое тоже ложное, наверное, мнение, что этот Давыд как бы и не был сильно Господом в сторону совести как бы направлен. Все время ему заставляли его, были такие, ну, эти, поучения, что иди там, иди режь, иди там туда, иди убивай. Единственный тот случай с этой женщиной, которую он захотел, то его там и тот, что он совершил, да, и потом ему там по принципу, чтобы он сравнил. То есть, как бы, и странно это, и Давыда как бы и сильно в сторону совести не давили. Наверное, там не на что было давить.
Ну да, совершенно верно. Там важнее было, чтобы он изображал, чем чтобы он... То есть вот это, в этом дуализме перекос у иудеев был жестко в сторону внешнего, а не внутреннего.
Почему ты так действительно дивишься, что как это может быть, вот такие вот страшные поступки соответствуют Господу?
Ну вот как, например, с Моисеем, вот с этими иудеями, которые пошли резать хананитов. Сверху было сказано в том мире, что вы должны расправиться со злом. Если бы сознание Моисея было на уровне вот этого слоя, то есть духовных хананитов, все он бы это и воспринял, как хананитов устремлять в себе этих духовных. А так как он был внизу, пока это эхом до него дошло, то в его уме сформировалось, что Бог сказал ему идти и резать вот ему конкретно, Моисею.
Это тоже было то же самое, как бы во сне, да?
Да.
Социализировал себя.
Ага. Как испорченный телефон. Но все равно оно...
Господь это допускал.
Ну, оно должно было дойти, где-то закрепиться. То есть Господь к каждому слою попускает действовать по его закону. Если бы сознание Моисея было как у древнейших людей на этом уровне, то оно бы закрепилось на уровне духовных поступков. Любое духовное наитие должно закрепиться в материальном поступке. Вот если бы у Моисея материальный поступок дошел до борьбы с внутренним злом в себе, то оно было бы зафиксировано. Но оно прошло мимо. На этом слое Моисей находился в своей материальной реальности, вот там ниже. Оно этот слой прошло, а там уже материального нет. Уже яма выгнута материальная такая. И оно идет ниже, достигает вот этого слоя. А тут уже совершенно другие законы. То есть тут ни о чем внутренней речь не идет, тут только внешние хананиты, внешний Моисей. И чтобы это Господне Слово закрепилось, он должен предпринять действия, соответствующие этому слою. То есть идти и порезать их материалы. И Господь это попускает для того, чтобы закрепилось вот на этом. Его Слово закрепилось на уровне последних начал. Он это не рекомендует, но он это попускает. Потому что Господь на каждом слое, Господне проведение, действует в соответствии с законами.
Самое, что с отдельной верой, то есть как бы Господь выпускает.
Да, да. Но человек не может вечно пребывать. То есть и Моисей, и все, они потом, как бы, когда отделяются от того слоя, они всплывают. Но в зависимости от их всплывания, они уже начинают направляться в соответствующее сообщество. Особенно сейчас, после второго пришествия. До второго пришествия, или тем более до первого, это было немного иначе. То есть вот там иудеи в том мире претендовали, что они вот есть подлинные ангелы Господни. Господь пришел и их рассеял. После второго пришествия вот христиане претендовали, что они подлинная церковь. Вот эти католики, протестанты, все. Людей однозначно злых, их сразу отправляли в ад. А людей злых только внутренне, но внешне, по каким-либо причинам, претендующих на то, что они добрые, вот они присоединялись к этим. А сейчас такого не происходит. Сейчас человек гораздо быстрее ведом направление своего. То есть
своей любви.
Да, своей любви. То есть гораздо быстрее и эффективнее это все происходит. Он гораздо быстрее меняется общество. Потому что то, которое он приходит сначала, оно построено на сугубо материальных признаках. То есть католики, вот ты считал себя католиком, и ты приходишь сюда. Но оно не связано с первыми небесами. Оно занимает уровень на чисто идееположно занимать материально. А по мере, раньше можно было духовно, раскрываясь внутренне, все еще оставаться в этом внешнем сообществе. А сейчас наоборот, как только раскрываешься духовно, сразу из него уходишь и идешь и ищешь, где есть соответствующее твоему внутреннему.
Это внутренняя вещь.
Да, да. Но это во внешних формах выражается, потому что человек...
А он тебя тянет, как магнитов.
Да, да. Он в этом сообществе не может удержаться, он из него уходит. Тут хорошая католика. Он уходит, идет еще туда, вниз, 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 где находятся плохие католики. Плохие львовяне, плохие эти.
Постоянный соблазн тоже, а вот это плохой или он хороший, раскрыть. Mm-hmm. Человека смотришь, начинаешь да. Копаться.
Да, судить надо дела. И по делам говорить, что хочется, я не могу сказать тебе, что ты кончишь там или там, но если ты будешь продолжать это жить, и сравнивать его с чем? Со словом, а не со своим представлением. Потому что иногда люди внутренне очень злые, могут представляться очень хорошими. А иногда и наоборот. Носить маски. Кстати, в этом смысле очень интересно разобрать вот исторические такие экстремальные. Вот гитлеровская Германия. Вот Гитлер человек однозначно злой. Я не думаю, что в том мире он стал лучше, он только хуже стал. То есть человек одержимый фобиями, ненавистью. А вот если взять Гиммлера, вот Гиммлер как бы представляется всегда монстром номер два. Вот если почитать историю, очень интересно. Этот человек как бы обладал хорошими стремлениями, но при этом очень слабым сознанием. То есть он, когда что-то делал, даже уничтожал людей в концентрационных лагерях, он искренне верил, что он делает нечто хорошее. То есть до улучшения человечества. Вот, например, там он, например, его тошнило от вида крови, он не был садистом в душе своей. Он приехал как-то на акцию, он мог и не присутствовать на расстрелах. Многие как себе совесть ублажали, из немец, ну из этих палачей немецкой армии. Вот там был такой Гесс, начальник концлагеря в Польше. Он просто людей рассматривал как палочки, как цифры. То есть он устранился полностью от общения с реальными людьми, и он только общался с цифрами. Что вот надо там решить окончательно вопрос там, с 10 тысячами. И он не осматривал как людей, а только как цифры до разбуки. Это потом он писал в своих мемуарах, когда сидел в тюрьме перед казнью. А Гиммлер, он как бы был добросовестный, честный человек. И он считал, что раз вот он поставлен над этим полицейским надзором, то он обязан присутствовать на акции, то есть лично смотреть и контролировать, как проводится дело. Вышел, и перед ним расстреляли группу евреев. И у него началась рвота. Ну, естественно, вот эта внутренняя хорошесть, она на это отреагировала соответственно. Страшный кризис был. Вот после этого он отдал приказы, чтобы не расстреливали, а тихо удушали в газовых камерах. То есть изначально оно задумывалось как гуманное орудие, когда люди просто засыпают, ну не зная, что их собираются убивать. И вот он писал потом, что вот наши эсэсовские мальчики начинают сходить с ума, потому что ну, эти жуткие убийства и так далее, детей там надо убивать. Но что мы должны сцепить зубы это совершать, потому что мы работаем на благо будущего человечества. То есть вот он внутренне верил, что он совершает нечто хорошее и благое. И потом у него был массажист какой-то голландец. И этот массажист его под конец войны сумел убедить, что он делает очень страшное дело. И он убедил его, и по приказу Гиммлера очень многие евреи не были расстреляны. Вот. Буквально там это приписывали, что вот, мол, там он пытался наладить связи с союзниками и так далее. И поэтому он отдавал приказы не расстреливать. Но после того, что он расстрелял столько людей, было странно, что он надеялся искупить там освобождение в последние дни. Но просто тот его сумел переубедить, поэтому спас очень много людей. То есть Гиммлер опять же начал верить, что он совершает что-то хорошее. Что все вот эта его хорошая часть натуры прорвалась. Потом описывается, как его Шелленберг, ну вот вы знаете, кто Шелленберг, начальник его контрразведки, он его склонял на контакты с союзниками еще с 1943 года. То есть он должен вести сепаратные переговоры и все. И Гиммлер ему неизменно отвечал, что как же так, я эсэсовских своих мальчиков учу на клятве верности фюреру, а сам первый же ему буду изменять. То есть вот в нем чувство долга стояло выше вот этой спиннохребетной желание ну, сохранить свою жизнь любой ценой. Вот Шелленберг, он совершенно бесхребетный. То есть он заботится только о сохранении своей жизни. Он уже в 43-м году понял, что война проиграна. Для него нет понятия долга, чести, присяги. Он смотрит, как наиболее эффективно лично ему в этих обстоятельствах выжить. И вот он пытается в соответствии с этим своим представлением склонить Гиммлера. А у Гиммлера в голове прежде всего долг. То, что он верит, вот оно и есть хорошее. А хорошее что? Ну вот, он до сих пор верил, что фюрер это как бы воплощение хорошести. Все действия фюрера это воплощение хорошести. Соответственно, его верность фюреру это как бы выше его собственной жизни, его собственного сохранения. А по действиям внешним, если судить, то оба, как говорится, для ада предназначены клейма нигде ставить, что Гитлер, что этот Гиммлер. А вот я думаю, что все-таки в том мире у них было разное судьба. Но это опять же не скажешь, вот, когда судишь чисто по внешним действиям, как рейхсфюрера, что вот уничтожал людей. Если не знать всех вот этих частностей его личной жизни и судить только по внешним делам, то кажется, что ему прямая дорога в преисподнюю, как и Гитлера, и никакого спасения.
Ну, Геббельс, наверное, похоже на Гитлера.
Геббельс – это фигура гораздо посложнее.
Он тоже был какой-то идеологией.
Да. Вот и скорее с Гитлером. То есть он четко идеологией ненависти. Он к ней привязался. Я думаю, он разделил с ним судьбу и личность. А вот Геринг был чистой воды приспособленцем. Ему было все равно, что убивать людей, что спасать людей. Точно так же вот и в Сталинской империи. Но в Сталинской империи вот все, если были какие-то идеалисты, то их всех уничтожили еще в конце 20-х, начале 30-х. Дальше уже пошли только приспособленцы. Я думаю, то же самое было бы и в Германии, что как только умерли отдельные идеалисты, то пришли бы такие, ну уж совершенно четкие приспособленцы и предатели всего на свете, которые бы заботились только о личном благополучии. И что нацистский режим, просуществуя дальше, кончил бы так же, как и советский. Потому что советский режим, если бы не существовало вот окружения мирового, он в таком состоянии, как он был, он мог бы существовать до бесконечности. Вот если взять Советский Союз, там, году в 37-м, и поместить на необитаемую планету. Да, до бесконечности.
Там никакого очищения невозможно было.
Нет. Не произошло внутреннего очищения советского народа. Произошло его развал под влиянием внешних обстоятельств. Пропаганда хорошая, экономический завал, несостояние выдержать военную гонку. Но не произошло внутреннего какого-то очищения, там, осознания,
судьбы. Только на войне там какое-то очищение было, люди начали стремиться.
Да, только в тяжелых обстоятельствах. Да и на войне разное было на самом-то деле. Вот Гиммлер, откуда началось его какое-то изменение в сознании. Когда его Борман победил перед Гитлером, ну, подорвал все его эти позиции, его там, вообще его же под конец сняли с должности этого рейхсминистра внутренних дел, вообще сунули на фронт, заставили управлять чисто военной операцией командующего армейской группировки. Ну, а он для этого, естественно, не был приспособлен. У него начались неприятности. Для него это были колоссальные неприятности. В конечном счете они вполне могли привести к его уничтожению политическому расстрелу. Что там, кофе? Ну что, идем кофе?